Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. В прямом эфире программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И начну сегодня не с темы, а с гостя, поскольку гость сегодня определил тему. Это Григорий Померанц, очень известный философ, эссеист, критик. Очень много можно говорить о разных совершенно занятиях нашего сегодняшнего гостя. И помимо всего прочего, помимо таких профессиональных всех занятий, надо назвать еще и то, сказать обязательно о том, особенно в нашей программе, что Григорий Соломонович, участник войны, добровольцем ушел на фронт в 41-м году, да, Григорий Соломонович?
Да.
Вы же 18-го года рождения?
18-го, да. Это было 16 октября 41-го года, когда выяснилось, что наша группировка под Вязьмой полностью окружена и ликвидируется, и немцы в любой момент могут вступить в Москву, потому что войск не осталось. И тогда я позвонил Пинскому, с которым уже дружил в это время, и он сказал, что идет в ополчение. Я сказал, я тоже иду. И нас собрали в батальоны. Дальше батальона организации не было. Причем не оказалось для нас даже русских винтовок, которые есть патроны. И нам дали канадские винтовки, к ним по 20 штук патронов. Потом через 3 дня отобрали канадские винтовки и дали французские, которым было 120 штук патронов. В общем, мы фактически были не вооружены. Но почему-то Гитлер к нам не шел. И потом уже до меня дошло известие, что он очень много думал, куда пойти, ликвидировать южную группировку или брать Москву. И решил, что Москва от него не уйдет. И мы остались поедать сахар, который нам давали пайками по килограмм, потому что эти вот тыловики считали, что Москву все равно сдадут, так чтобы немцам не осталось.
Давали сахар. Григорий, перед тем, как мы перейдем к беседе, я, конечно, должен напомнить номер СМС +7 985 970 45 45. Это для ваших СМС-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это тоже канал связи с нами. Ну и можно теперь, естественно, тогда уже и начать нашу беседу. Григорий Соломонович, беседу я бы хотел начать с цитаты вашей, одного из многочисленных ваших выступлений, лекций, публикаций. А цитата такая: «Без нравственной ясности нельзя бороться с гнилью, разъедающей наше общество». Когда вы здесь говорите о нравственной ясности, вы имеете в виду, в том числе и в первую очередь, поскольку перед этой фразой есть и другие фразы, вы имеете в виду нравственную ясность, в том числе и в отношении военной истории, истории войны. Вот на ваш взгляд, как человека, в том числе занимавшегося и занимающегося философией истории, в какой мере вообще историю войны, Второй мировой войны, мы знаем? Знаем мы реальную историю или это нечто придуманное? Каково там соотношение, на ваш взгляд, так сказать, истинного и придуманного? И вообще, а может ли вообще быть история без фальсификации? Может ли быть история реальной? Ну, вот такой очень широкий круг вопросов.
Вообще, тут есть разные планы подхода. Есть, например, для меня моя судьба сперва рядового. И мои впечатления о войне, которая оказалась, к моему удивлению, жутким хаосом, потому что вот дивизия, сформированная, в конце концов, из наших батальонов, ну, просто не имели ни одного толкового командира. И первый настоящий бой, в котором я участвовал, был настоящей бойней, потому что мы ночью взяли одну деревню, а потом по-видимому, для того, чтобы завлечь нас на снежное поле, немцы продемонстрировали, что они собираются контратаковать нас. И наши глупые командиры даже не разобрали нас по ротам. Это полк целый брал эту деревню. А выгнали нас на широкое снежное поле вокруг этой деревни. Еще нас было много, потому что немцы ночью не любят воевать, поэтому мы деревню взяли легко. Например, наш взвод потерял 2 человек всего. Но на этом снежном поле, значит, мы не знали, куда дальше идти, легли там. Что дальше делать, непонятно. Немцы на нас не шли, нас просто выманили на это поле, и нас начали превращать в мясо. Поочередно 16 самолетов, а когда они все побросали на нас, что у них было, начинали работать с минометы. Они поочередно нас обрабатывали. Когда, наконец, моего соседа убило и меня ранило, оно легко. И я встал идти на перевязку, я встал, и я увидел совершенно жуткое зрелище. Огромное снежное поле в крупных розовых пятнах, потому что разорвано в клочья человеческое тело, окрасило кровью этот вот снег, наступился розовый. И я, не торопясь, шел, чтобы запомнить это. Ну, и в этом, и все еще не перепуганный, я, значит, там залепили мне чем-то легкую рану, получил, наконец, котелок с едой и начал наворачивать с другим каким-то солдатом то, что нам дали. И тут, значит, мы устроились в одной избушке. А немцы перешли уже бомбить уже не это поле, а часть людей просто оттянулась обратно в деревню. И в нашу хатку попали туда. И ну, дальше начинался кошмар, потому что это ранение было связано с контузией. Я был уложен на санки, запряженные собакой, и меня вывезли в соседнюю деревню. Но как раз стали бомбить соседнюю деревню. И я, лежа на спине, значит, видел, как над моей головой отделялись от самолета бомбы и летели в батарею, которую, значит, задали. В общем, я потом, когда я не буду описывать путь раненого, потому что это было 23 февраля, а до госпиталя я добрался уже 8 марта. Так что это была кошмарная совершенно история. И я расспрашивал потом раненых, всюду ли был такой бардак, как у нас. Они говорили, всюду было. Не война, а одно убийство. И когда я потом сталкивался со спорами между высшим командованием, мне как ветерану прислали несколько лет тому назад бумагу, в которой объяснили то, что происходило. Оказывается, маршал Шапошников предлагал перейти к стратегической обороне весной, потому что, собственно говоря, мы перешли в наступление только потому, что помог нам генерал Мороз. А помог он потому, что Гитлер считал, что он справится с нами в 2 месяца, исходя из нашей лихости с финнами. Но он тут просчитался, и в 2 месяца не успел. Начались морозы. И Шапошников считал, что как только морозы кончатся, надо перейти к обороне. Сталин его уволил в отставку и требовал наступать. А наступать уже в это время, когда началось немножко теплеть, февраль, март, ясное солнышко, это было просто уничтожать людей. И тут очень интересный был эпизод с Власовым. Власов был отличный вояка, когда у него отрезали авангард, и надо было спасать авангард. Я не знаю другой такой случай. Он на У-2 перелетел к окруженным частям, организовал их и пробил дырку, чтобы выйти. Сталин ему не разрешил вводить, требовал наступать дальше. Хотя он просто не понимал, что это было абсолютно невозможно. И в конце концов, очень озлобленный на него Власов попал в плен. Но все действия по всему фронту, вплоть до перехода немцев в наступление, были вот такими безумными, бессмысленными атаками основанными только на безумной воле Сталина, который плохо разбирался в обстановке.
Григорий Александрович, ну хорошо, а почему тогда победили?
А потому что...
Значит, так говорят, в чем причина поражения, а мы говорим, в чем причина победы?
Сейчас объясню. Дело в том, что по приказу Гитлера его части под Харьковом шаг за шагом понемножечко отступали. Давали нашим наступать, отгонять их. И у меня было письмо, которое передала его дочь покойная, от сержанта, который как связист сталкивался с высшим командованием. И он вступал с ними в разговоры и говорил, что они нас заманивают. Это мы попадаем в ловушку. Я говорю, ну что вы, у нас тут три армии. И под Харьковом по ряду ступеней, так сказать, немцы отступали, чтобы эти три армии полностью влезли в эту ловушку. А потом они ее захлопнули, уничтожили, и у них открылась дорога в любом направлении. И тут Гитлер тоже доступил ошибку. Он решил, что ему полная, так сказать, свобода, и он часть армии погнал на юг, а часть на восток. И у него не хватило, он заранее на это рассчитывал, у него не хватило своих войск, и он договорился, что между боевыми немецкими частями будут там румыны, итальянцы и так далее. И игра дальше, и тут Сталин опомнился, и, значит, он потерпел некоторое время и держал оборону Сталинграда. Там и тоже некоторые ошибки делали, но все эти перечисляли, до осени. И Паулюс там предлагал перейти к обороне, а не разрешил. Он требовал наступать. И в ноябре по румынским частям, которые заполняли дырки между немецкими частями, прошлись наши танки, и тут я сперва, когда я входил в этот прорыв, я не верил, что это нам удастся. Мы так бездарно воевали у меня на глазах в феврале, что я не верил, что немцы не вывернутся. Но на этот раз они не вывернулись. Сталинград вместе с немецкими частями был окружен, и когда немцы собрали все возможные части, чтобы пробиться к нему, удар был нанесен по следующему румынскому участку, по итальянскому участку и так далее, и весь немецкий фронт раскололся. Так что, понимаете, оба они, и Гитлер, и Сталин, хотя Гитлер был талантливее Сталин, как военный, они, в общем, делали грубые ошибки. И когда Гитлер, упившись, так сказать, своей собственной хитрости, разделил свои армии по двум направлениям, он подготовил свое поражение. А после этого уже все колесо повернулось в другую сторону. Я поверил в победу тогда. И не только я поверил в победу. Я чувствовал, что вера в победу в 1942-1943 году распространилась уже во многие сердца, во многие умы. И когда мы вышли на старые позиции и наступило на некоторое, так сказать, замирение, затихание фронта, я в это время я сильно хромал, был прикомандирован к газете, и я создавал настроение. Я отыскивал боевых солдат, которые уже имели какой-то интересный опыт, и все это в каждом номере газеты делился с их воспоминаниями, как они действовали. И, кстати, нам присвоили... Мы вышли на этот рубеж, на старый рубеж, в составе одной роты из 27 рот. Ну, это сводная, конечно, рота, поддержанная там несколькими батареями. Попали все-таки в последний час и получили гвардейское звание, неизвестно за что. И я тоже вбивал им в голову, что они сейчас гвардейцы-сталинградцы. И они тоже поверили в это. И когда был дан приказ наступать, понимаете, они уже, верив в эту победу, прорвали немецкую, уже на этот раз не румыны, прорвали немецкую оборону, вышли там на Саур-могилу и не дали этим немцам помочь по главному направлению прорыва. То есть, если говорить о солдатах, сержантах, так сказать, тех, которые были под огнем, то, понимаете, тут нельзя обманывать, когда встаешь под огнем. Если у тебя есть сила встать под огнем, то ты веришь, что ты этого чего-то добьешься. И постепенно это распространилось. Ну, если не на всех, то на многих.
Вы хотите сказать, что есть такая некая такая индивидуальная, что ли, правда, индивидуальная правда истории?
Да.
У каждого...
Да. Вот та цитата, о которой вы говорили, она...
Это... Да, еще перед этим есть.
Мы до сих пор не умеем отделить от тени кровавого деспота народные подвиги при обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, Тула и безымянные подвиги бойцов, погибших на своем рубеже, и беспечный удаль танкистов, сделавших ненужным атомную бомбу в Европе. И вот до сих пор мы топчемся между правдой и кривдой, между чувством вины соратников Сталина и чувством гордости победителя Гитлера. А без нравственной ясности нельзя бороться с гнилью, разлагающей наше общество, и нельзя опрокинуть призраки прошлого, за которыми прячется цинизм и бесстыдная ложь. Вот это здесь, в этой фразе, мне удалось... Это несколько фраз я выбрал для окончания своего четвертого разговорчика. И я, так сказать, с удовольствием ее читаю. Потому что здесь есть сгусток проблем, которые надо решить, чтобы освободиться от фальши. Надо суметь извлечь частицы правды, может, не на высшем там командовании, а под огнем, которые позволили шаг за шагом, правда, с огромными потерями, довести войну без употребления атомной бомбы. Ведь действительно, лихое наступление наших войск с большими потерями все-таки избавили Европу от атомной бомбы. Она была сброшена только в глубине Азии. А атомная бомба создала сейчас ситуацию, когда воевать серьезно нельзя.
Григорий Соломонович, но тем не менее, вот вы, опять же, я на эту цитату сошлюсь, вы там пишете, говорите о том, что, вот, что мы толчемся между правдой и кривдой, между чувствами вины, да, там, соратников, да, Сталина, и чувством гордости. Угу. Но, может быть, это в этой ситуации естественное состояние души, потому что есть и вина, есть и гордость.
Ну, конечно, мы не могли не выполнять приказов Сталина. Я уже перед войной очень сильно в нем разочаровался. И как свидетель большого террора, я считал, что Сталин жуткий мерзавец, так сказать. Но ничего не поделаешь, он был командующим. Поэтому приходилось, так сказать, поднимали солдат. Мне приходилось пару раз поднимать солдат в атаку. И я говорил за Родину, за Сталина. Это был клич, ничего не поделаешь.
А это было реально?
Было, потому
что многие
реально.
Фронтовики говорят, что этого не было, что
иногда
за Сталина
было.
Не шли.
Нет, это можно было иногда без этого, можно придумать другое. Я пробовал разные возгласы, и этот возглас был неплохим, он действовал. И кроме того, вообще вся военная печать и прочее, она все время трубила в эту трубу. И как-то это, понимаете, во время драки нельзя бить по своему командующему.
А можно ли тогда говорить, исходя из этих ваших слов, что в тот момент, вот в годы войны, Великой Отечественной войны, что власть и народ были, ну, в какой-то мере, что они были едины?
Понимаете, единство было далеко не полным. В какой-то момент оно возникало психологически во многих сердцах, во многих умах. Но стоило выйти за передний край, когда под огнем возникало братство, и во всяком случае было единство солдат и офицеров и так далее, вот, когда снова начинались трещины. Тут установить степень единства на разном расстоянии от линии огня очень трудно. Но я бы сказал, что в наступающей цепи, которая с ура прорывает немецкую линию обороны, так сказать, возникал какой-то дух единства. Но он снова умирал, если вы попадали в тылы, и вы чувствовали тамошнюю грызню, и чем дальше вы от фронта, тем больше фальши.
Понятно. Я напомню нашей аудитории, что мы беседуем с Григорием Померанцем, очень известным философом, эссеистом, мемуаристом, участником войны, кстати говоря, еще и узником ГУЛАГа. Говорим мы о войне и нравственности. Сейчас у нас небольшой перерыв, после которого мы продолжим эту беседу в рамках, напоминаю, программы «Цены победы». И напомню, что веду я сегодня Виталий Дымарский. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Еще раз напомню, что в гостях у нас сегодня философ. Одним словом сегодня буду, сейчас теперь определю гостя, Григорий Померанц, участник войны, и говорим мы с ним о войне и нравственности. И, кстати говоря, вот один из наших слушателей, Дмитрий из Екатеринбурга, спрашивает, а вообще эти два слова, война и нравственность, совместимы?
Понимаете, если говорить о решениях каких-то более высоких командиров, то они, как правило, не считаются с отдельными человеческими жизнями. Как у них это выкладывается, я не знаю. Но вот я дружил с генералом Григоренко, и я ручаюсь, что человек очень... Петром Григорьевичем. Человек очень высокой честности. Более того, в некоторых опасных операциях он сам шел на передний край. И там решал проблемы, так сказать, на уровне командира взвода, командира роты. Потому что ему надо убедить высшее командование, что предложенный план никуда не годится. И он сам туда пошел, все попробовал, там как-то ему повезло, даже не был ранен, но рисковал очень сильно. Как правило, чем выше пост, тем меньше человек думает о человеческой жизни. О Жукове говорят, что он был совершенно равнодушен к потерям. И если ему Сталин давал приказ с его точки зрения бессмысленным, ведущий тоже к массовой гибели, он спокойно это все делал. Если же говорить о переднем крае, то тут возникало единство. Я не могу это доказать, я просто это пережил. Если, так сказать, надо поднять залегшую цепь, то идешь вместе с ней. Ну, например, был такой эпизод, я в это время уже был в батальоне, кажется, комсоргом стрелкового батальона, наша цепь, значит, в основном состояла из бывших партизан, которых быстро мобилизовали и, значит, направили, значит, в боевые части. А они-то, партизаны, больше, так сказать, в лесу сидели. И когда один из снарядов попал в цель, двух человек убило, то они все залегли. А поднять их командир роты, бывший начальник тюрьмы, сдрейфил. И командир батальона обратился ко мне: разыщи, пожалуйста, командира батальона. Я думаю, ну их черта буду искать, я просто подниму цепь. Я пошел, значит, нашел, конечно, нашу цепь, выругался, извиняюсь, матом, стрельнул из пистолета в воздух, и они уже, так сказать, поднялась эта цепь, бегом вперед, и мы бегом двинулись вперед. Немцы выпустили по нас несколько снарядов, так мы бежали, они было трудно прицелиться, и мы лихо пробежали это все дело. Конечно, это все делал от всей души. Ну, вот конкретно пустяковое вообще дело-то. Они просто совершенно не обстреляны. А для меня это была просто игровая ситуация. Но не только в этой игровой ситуации. В более серьезных каких-то, когда риск был огромный, все равно, так сказать, рывок, чтобы вырвать. Например, попадаешь под артиллерийский налет и сыпятся снаряды, как горох. Надо подождать такого момента, когда, ну, не может непрерывно стрелять, так сказать, у них же, ну, перезарядка и так далее. Ловить и сразу рывком выскочить из-под территории артналета. Ну, тут у человека обстрелянного возникает как бы шестое чувство. Вот это сейчас броском ты можешь выйти. Вот мы идем, я иду на передовую, и какой-то связной идет с передовой. И одновременно я слежу за тем, а снаряды время от времени падают, так сказать. Я смотрю, один снаряд упал за мной, один снаряд упал передо мной. Это значит, когда мы сойдемся, у них артиллеристов правило по одиночному стрелку не стрелять из пушки. А в двух человек можно. И, значит, как только мы сойдемся, они дадут залп. И когда мы сошлись, я крикнул тому, который навстречу: «Ложись!» Мы сразу нырнули в ямки, и сразу же, секунды какие-то, так-так-так, 8 снарядов по нам выпустили, не попали ни в него, и мы сразу разбежались в разные стороны. Вот такие, понимаете, такие вот моменты, которые все время чередуются, даже не в бою, а просто в боевой обстановке, они не могут делаться без чувства, без какой-то уверенности, что это выход из положения. А там, конечно, можно промазать.
Григорий Соломонович, вот такой вопрос. Победы бывают пировые?
Бывают. Бывают победы пировые, потому что победы в некоторых случаях втягивают ситуацию, из которой уже невозможно выпутаться. Победа опьяняет, она лишает чувства осторожности. Сплошь и рядом победа создает своего рода опьянение. И с пьяну начинает человек думать, что ему море по колено и так далее. Это опьянение надо уметь преодолевать, сохранять трезвость. Обязательно. Каждая победа создает чувство опьянения. И, кстати, вот это вот последний крупный прорыв немцев вот в районе Харькова в 1942 году был основан, что они, так сказать, подпаивали наши войска победами. Раз за раз они, так сказать, аккуратно по нескольким километрам отступали.
Но воюя же нельзя воевать за собственное поражение. Да, вы когда воюете, вы воюете всегда за победу.
Воюешь действительно за победу, но поражение от нас не зависит. Они все равно бывают. И поражение можно очень удачно использовать для того, чтобы перенести поражение в победу. Вот так я могу сказать. Вот, скажем, не помню, говорил ли это или нет. Вот, скажем, возьмем старый пример. Поражение русских войск под Нарвой в начале, где-то на рубеже 17-18 века. Это было отвратительное, глупое поражение. Просто войска почти все разбежались, организованно отступили только Семеновские, Преображенские полки. Что оно дало, это поражение? Это поражение заставило работать мозг Петра и придумать совершенно новую организацию армии, которая оказалась стойкой, более стойкой, чем наемные войска, принятые в это время в Европе.
Ну, в какой-то мере, наверное, и поражение в Крымской войне тоже.
Да. Поражение в Крымской войне дало России просто гигантский скачок. Ведь что получилось? Ряд побед, одержанных сперва Петром и его наследниками, создали некоторое опьянение, и очень долго держался, так сказать, культ, что шапками закидая. Крымская война заставила понять, что за это время другие ружья, другие пушки, и что мы, как дураки, остались с этими негодными средствами. И когда начались реформы после этого поражения, то одно за другой было. Отмена крепостного права, реорганизация армии без 20 лет службы, та система, которая сейчас принята, то есть, призывной. Правовая реформа. Ну, это, как бы это сказать, такие события, которые даже не организовываются, а сами собой происходят. Например, возникновение интеллигенции. В ходе этих реформ возникла русская интеллигенция, ее никто не создавал, но она возникла. И Бабарыкин придумал ей слово «интеллигенция», название. И она действительно существовала. И, по-моему, она и сейчас возродилась. Не очень массовая, но какие-то группы интеллигенции восстановились. Дальше вот, например,
литература, всплеск.
Да. Затем всплеск, гигантский всплеск литературного творчества. Да, просто неслыханно до и после. Одновременно выступают Толстой и Достоевский. И в одной книжке журнала «Конец войны и мира» и «Начало преступления и наказания». Что это такое?
Ну, вы рассказывали, что в этой же книжке журнала еще статья об упадке русской словесности.
И в этой же книжке статья критики об упадке русской словесности. Вот, понимаете, такие вещи, как бы захватывают и тянут за собой. Так что вот и в ином случае поражение больше дает, оно дает огромное воодушевление к реформам. Поражение влечет к реформам. Победы делают вялым в реформах. Думают, и без реформ можно обойтись. Победы Екатерины II опьяняли ее, и она ожесточала крепостное право, что впоследствии привело к гигантским поражениям, потому что с отмены крепостного права Россия опоздала на 100 лет, по крайней мере, и слишком мало времени осталось освобожденным крестьянам, чтобы привыкнуть к свободе и осознать ответственность за свою свободу. И поэтому крестьянские движения, начавшиеся в 1905-1917 году, они имели характер бунта, характер часто, опьянения насилием.
Ну вот смотрите, вот если вернуться ко Второй мировой войне, значит, вот страны-победительницы, да?
Да.
Антигитлеровская коалиция, страны, проигравшие, потерпевшие поражение. Это Тройственный союз, да, Япония, да. Германия, Италия. И как-то все по-разному вышли из этой войны. И победители, и побежденные.
Видите, некоторые победители ничего не потеряли. Я считаю, что Америка вышла из войны, ничего не потеряв. Англия в результате победы на войне участвовала в создании ситуации, когда пришлось пожертвовать колониями. Что касается России, сталинской России, то она оказалась в тупике. И кризис никак не удавалось преодолеть. А, например, если взять Германию и Японию, то в результате поражения они получили могучий толчок к преобразованию. Они обновились. Они стали заново родились. И не надо удивляться, что Германия сейчас живет хорошо, а мы, победительницы, живем плохо. Потому что у нас до сих пор длится путаница. Вот я прочитал эту цитату. Путаница между
виной и гордостью. А что должно преобладать?
Я считаю, чувство вины скорее. И трезво сознавать, что нужны реформы. Понимаете, история не стоит на месте. Каждые 50, иногда даже каждые 20 лет нужны реформы. Для этого нужно сознать, что мы в чем-то отстали, в чем-то погрешили, что мы в чем-то должны учиться у других. А если мы упиваемся своими победами, вот, например, Петр III хотел реформировать армию, что не нравилось многим генералам, им лень это было. И на этом сыграла Екатерина, чтобы избавиться от Петра III и стал самостоятельной владычицей. И она сразу отменила эти реформы. И сперва это сошло, а в конечном счете это привело их к поражению.
Григорий Соломонович, не могу вам не задать здесь два вопроса, которые... Здесь много вопросов пришло, но я вот два выделил для окончания нашей беседы. Вот Дмитрий, как я понимаю, тот человек из Екатеринбурга, который нас спрашивал про нравственность, ну, может быть, другой, это не имеет значения. Такой вопрос. Что не давало человеку на войне превратиться в животное?
Это зависит от его характера. Вот я лежу в палате тяжело раненых. На одной койке лежит младший лейтенант, сейчас мне вылетело из головы его фамилия, я долго его помню. Он был тяжело ранен, его как-то неудачно лечили. И если он застонет, то все вокруг начинают орать. Сестра, допустим, Снегов застонал. И на другой койке лежит какой-то солдат, который, конечно, как солдата все его, им помыкали и так далее. И он был меньше покалечен, чем этот младший лейтенант. Но он пользовался тем, что он тяжело ранен, и он может поорать, постонать и так далее. Понимаете, это очень индивидуально. Потому что я лежал, там 8 человек, я наблюдал за ними, кто как. Как бы два полюса. Это младший лейтенант и этот солдат. Это и всюду это. Вот в палате он свободен, понимаете? Он может полностью себя выявить.
Проявить, да?
Он может полностью себя выявить. И никто его в карцер не пошлет, если он орёт. Он же ранен. И надо сказать, от нас всех воняет гноем. Потому что эвакуировали нас раненых 2 или 3 недели. Мы за это время загнили просто. Когда я потом поправился и заходил в эту палату, я больше 2 минут не мог выдержать. Такая вонь. А мы в этой воне... в вонючем гное лежали. И словом, никто нас не может, так сказать, призвать к порядку. И поэтому каждый раскрывается в меру своей внутренней, ну, как бы, внутренней нравственности, а не, так сказать, показной.
Это у Астафьева очень много. А? Да, у Астафьева очень много.
Ну, да, это не только у Астафьева. Да. Я просто из жизни говорю.
Григорий Александрович, ну, еще один вопрос. Прислал его Слава, я сначала прочитал Сурков. Нет, Слава Суриков. Он просит меня, спросите, пожалуйста, такой простенький вопрос. Победа благодаря или вопреки Сталину?
С моей точки зрения, вопреки Сталину. Но, вопрос, но ответ это слишком простой. Я думаю, любой человек на его месте, обладая таким завоеванным им разными лихими средствами авторитета, в конце концов научился бы командовать. Какой-нибудь кронпринц в Германии, именно потому, что он кронпринц, командовал армией. Что он, потому что он лучше всех генералов? Нет. Потому что он был кронпринц. Поэтому Сталин создал себе такой авторитет, что победы относились на его счет более или менее справедливо. Но он, в конце концов, научился несколько командовать. И в зиму 42-43 году он сперва наделал страшные ошибки, которые привели к тяжелому поражению, но потом он чему-то научился. И наступление он организовывал правильно, бить по румынам, по итальянцам там, и так далее. Так что что-то он усвоил. Так же, как кронпринц, не помню, как его звали, сын Вильгельма там, второго, так сказать, он как-то научился так, он Верден штурмовал. Он, ну, может, он советовался немножко своим начальником штаба там, и так далее. Но вообще, если бы на месте Сталина, допустим, был бы маршал Шапошников, то он в этом весной 1932 года перешел бы к стратегическому... 42-го года перешел бы к стратегической обороне. Когда он предложил, Сталин его снял, приказывал наступать, и, наверное, и привел к тяжелому поражению. Шапошников был прав, Сталин был неправ. Так что в отдельных ситуациях, в начале войны, Сталин считал, что раз немцы не шьют зимнее обмундирование, значит, они воевать с нами не собираются. На самом деле, Гитлер считал, что он побьет нас за 2 месяца, и зимнее обмундирование ему не нужно. Но, с другой стороны, тот же Сталин на основе финской кампании заказал всей армии шить телогрейки, ватные штаны, шапки-ушанки, шерстяные подшлемники, валенки и так далее. И это сыграло свою роль, когда началась суровая зима, и мы перешли в наступление, а немцы превратились в зимних фрицев и воевали по деревням. В деревне они делали бойницы в домах, из них стреляли и топили печку, потому что у них не было теплой одежды. Так что в одной ситуации он... Вот, пожалуйста, вот вам финская компания, очень большие потери, но она нас научила, что в нашей стране иногда нужно зимнее обмундирование. Понимаете? Так что вот я убежден, что если бы Сталин не отставил бы Шапошникова, послушал бы его, мы бы не имели лишних 1500 пленных. Мы же имели 2,5 миллиона пленных в 1941 году и еще 1,5 миллиона в 1942 году. Это сталинские ошибки.
Илья Соломонович, последние минуты у нас, и такой тоже простенький вопрос. Что все-таки нам делать с историей войны? Писать заново вообще? Что? Как ваш подход?
Ну, я стараюсь... писать о том...
Почему правду не хотят воспринимать?
Знаете, тут есть ряд соображений. Просто люди считаются, что власть держится на каком-то авторитете, на тем, чем можно держиться, чем можно гордиться. Сказать о правде, в ней, о правде этой войне, там было очень много, чем надо стыдиться. Надо стыдиться наших поражений 1941 года. Надо стыдиться наших поражений 1942 года. И нельзя этого утаивать. Но вместе с тем не надо умалчивать о тех победах, хотя бы сперва частных, а потом и общих, в значительной степени благодаря русскому климату и огромным просторам России, которые блицем молнией не охватишь.
Спасибо. Спасибо, Григорий Померан. Да. Спасибо нашей аудитории. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».